персонально ваш.
15:06 в Москве. Начинается программа «Персонально ваш». Здесь Яков Широков.
Всем доброго дня.
И Екатерина Конакова сегодня с нами в студии в Москве. И
живую!
И Олег Сашенко. Здравствуйте, наконец-то.
Здрасте.
Надо газету сегодняшнюю поддержать, чтобы все поверили, что это действительно так.
В сетевизоре можно посмотреть.
Первый вопрос сразу в лоб. Что мы завтра увидим на мировых рынках?
Ну, мировые рынки ставят на победу Клинтон, и мировые рынки уже вчера в понедельник начали расти, американские рынки. На самом деле, в президентской гонке в Америке, буквально там пятница-понедельник, нельзя сказать, там второе дыхание, да, но, в общем, сложилось как-то так результаты, что Хиллари Клинтон, прекратился вот этот тренд падения ее шансов на победу, и прекратился рост шансов Трампа на победу, и в ряде ключевых штатов Хиллари, по результатам последних опросов, она стала все-таки вырываться вперед. И самое главное, что директор ФБР, чуть не сказал ФСБ, оговорка со Фрейду, директор ФБР сказал, что они проанализировали вот этот новый массив электронной почты, не нашли там ничего, что могло бы изменить их позицию по отношению к делу Клинтон. И последнее, на чем необычайно высокое, буквально вот, что называется, досрочное голосование, оно в Америке очень популярно, там в Неваде, по-моему, чуть ли не 80% голосуют досрочно. Очень высокая явка испаноязычных латинос, то, что называется, да, просто как неимоверно высокая, существенно выше, чем в 2012 году, а это электорат Клинтон. Да, и вот, собственно говоря, вот это вот все, тот тренд у нее падения, там, ну, как падение относительно, да, там, как оказалось, что она начинает как-то вот терять порох, да, ну, в общем, как-то вроде бы ситуация выправляется, по крайней мере, вот рынки в понедельник начали расти, но это означает, что они точно видят победу Клинтон.
То есть они вообще не сомневаются?
Да. Слушайте, они все сомневаются, да, все купили защиту там на индекс, опцион PUT на индекс S&P, чтобы его тут же кому-то продать. Ну, все защищаются, кто как может. Да? Но, тем не менее, рост рынков говорит о том, что общее настроение, все ожидают победы Клинтон.
А вот если Трамп победит, то чего мы увидим?
Если Трамп победит, то я думаю, что в первые дни мы увидим падение рынков, в первую очередь рынков акций американских компаний, которые завязаны на большие объемы торговли, у которых большие инвестиции за границей, потому что все боятся вот того, что Трамп будет разрывать торговые соглашения, и, соответственно, компании, которые активно глобализировались, да, выходили в другие страны, они будут находиться под ударом. Ну, а дальше надо будет смотреть, как рынок...
Сергей Владимирович, хотел спросить вас про хакеров уже, сколько было информации, новостей относительно них. И есть ли все-таки кибервойна между Россией и США или нет?
Ну, Екатерина, смотрите, понятия кибервойны его нету. Да, вот понятие война, оно зафиксировано, есть там, чуть ли не Лига Наций еще зафиксировал, что такое война, определение, все по этим определениям живут. Понятия кибервойны нету. Так же, как нет понятия гибридная война. Да, и вот, мы все понимаем, что вот там на востоке Украины идет гибридная война. Да, вот мы как-то вот договорились под этим, да, термином. Очевидно, что американские информационные системы подвергаются атакам. Причем, понятно, вот там, когда подвергаются информационным хакерским атакам, скажем, банковские системы, платежные системы, или там сайты, на которых хранятся данные кредитных карточек, понятно, что в этом есть какой-то такой, коммерческий интерес. Да? Люди хотят на этом подзаработать денег. Вот, а когда атакуется там штаб-квартира Демократической партии, да, когда взламываются почтовые ящики руководителей из предвыборного штаба Хиллари Клинтон, понятно, что здесь речь не идет не о деньгах, а речь идет о политических акциях. Да? Ну вот дальше, там, как вам нравится, хотите, называйте это кибервойной, хотите, называйте это просто хакеры развлекаются. Все американские спецслужбы в один голос говорят, что следы ведут в Россию. У нас, при этом они прямо говорят, да, что у нас нет последнего звена, то есть мы не можем уверенно сказать, что это российские власти заказали это, да, но следы, откуда идут атаки, нам понятно. Атаки идут из России.
Я хочу напомнить, что свои вопросы наши слушатели могут присылать по СМС +7 985 970 45 45 или в твиттере аккаунте «Вызван». И более того, наши слушатели в США могут принять участие в эфире в ночь со вторника на среду. Эфир посвящен выборам. Для этого адрес, куда можно написать, чтобы сообщить о себе, есть на сайте «Эхо». Это самый верхний левый
баннер.
Да. Называется только для наших американских слушателей. Принимайте участие. Может быть, действительно, у вас будет шанс обсудить в прямом эфире и ваш выбор, и, собственно, итоги самого голосования. А у меня вопрос. Вот вы насколько верите в то, что действительно вот такая целенаправленная была атака на демократов? Почему, например, республиканцы не попали под атаку?
Проще отвечать на второй вопрос, ну, хотя не связаны. У республиканцев есть очевидный конфликт между Трампом, кандидатом республиканской партии, и партийным истеблишментом, что называется центральным комитетом республиканской компартии. Да? Вот республиканцы, партийная структура, они против Трампа, они его не поддерживают, и там особо, я думаю, что копать нечего. Да? Там копай, не копай, а ничего интересного не накопаешь.
Больше, чем сам Трамп выступил.
Большего вреда для Трампа, чем он своим высказыванием говорил, там придумать трудно. А опять, я несколько раз высказывал эту идею, да, я, собственно, продолжаю ее повторять. Мне кажется, что если поверить, что атакует сайты и почтовые ящики Демократической партии, то это не потому, что мы хотим победы Трампа. Да, просто России выгодна дестабилизация политической ситуации. Да. То есть, вот сказать, что Трамп будет для России лучшим президентом, чем Клинтон, невозможно. То есть, вот Клинтон понятный человек относительно, да, то есть она будет более жестким, чем Обама, но тем не менее она будет работать в рамках вот тех правил, процедур, которые сложились в американской администрации. К этому можно готовиться, это может быть неприятно, но ты знаешь, кто у тебя на той стороне, с кем вести переговоры, какие каналы общения, какие источники информации. Что будет, когда придет Трамп, никто не знает. Но Россия, опять, с этим тяжело спорить, да? То есть России как оппоненту США на мировой арене выгодна дестабилизация политической ситуации. Поэтому все, что играет против Клинтон, это для России выгодно. Поэтому атакуются серверы Демократической партии, а республиканцев не трогают.
Сергей Владимирович, а скажите, а Путин к какому все-таки президенту готовится, Клинтон или Трампу, судя по происходящим событиям?
Вы знаете, я думаю, что было бы правильно, да, если бы российская администрация, там в том числе и президент Путин, лично готовились и к тому, и к другому.
Так, да? Возможно.
А почему нет? Ну, какие-то заготовки. Опять, смотрите, на самом деле же в Америке, ну, так же, как в России, между выборы проходят 8 ноября, инаугурация президента проходит 20 января. Есть огромный переходный период. В принципе, никуда спешить не надо. Да, вот 9 января, предположим, в ночь там, с 8 на 9 ноября мы уже узнали, кто стал президентом. Да? Но это 10 ноября ничего не случится. 10 ноября президентом будет Барак Обама. И 11 ноября будет президентом Барак Обама. И 19 января будет президентом Барак Обама.
То есть, оперативно, да? Можно отреагировать.
Ну, это что значит оперативно? Будет более чем достаточно, там, почти 3 месяца, 2,5 месяца, да, для того, чтобы подготовиться, там, понять. Ну, опять, это же вот наше, и, там, мы считаем, что вот там победил, условно говоря, Хиллари Клинтон, победил Дональд Трамп, и, соответственно, вот нужно там сразу же с ней там ехать, здороваться. Надо сначала дождаться, кто у нее будет в команде. Да, она же должна какие-то свои назначения ведущие, она объявит, она или он победитель, да, скажем, там, победитель объявит, кто будет являться госсекретарем, кто будет являться министром обороны, там, секретарем по обороне, да, и так далее, и так далее. То есть, должна сформироваться команда вокруг победителя. И тогда будет понятно, как выстраивать отношения, с кем выстраивать отношения, какую логику. Ну, сейчас я думаю, что вот, по-моему, на Валдайском клубе Путин сказал, да, нам все, по большому счету все равно. Да, мы будем работать с победителем. Ну, это правда. Я не думаю, вот при всех там, активности, при всей активности там, и российских спецслужб, и там, российских СМИ, российской пропаганды, что пытается нам объяснить, что там в Америке один хороший, другой плохой, и вообще там как плохо выборы устроены. Влияние России в действительности на результат выборов совершенно минимальное.
Да, то есть он не готовится, то есть у него не будет другого выхода. Он будет...
Конечно. Ну, вот знаете как, если бы в Америке была, не знаю, там, предположим, 10-миллионная диаспора русскоязычного населения, сконцентрированная, предположим, там во Флориде, и сконцентрированная в Пенсильвании, да, и вот там, не знаю, президент Путин обратился, знаете, вот вы, товарищи соплеменники, там наш какой-то русский мир, мы вас призываем голосовать за того-то, тогда вот такое как-то голосование, да, такой призыв, он мог бы повлиять на результаты голосования. А так, я считаю, что вот там, ну, эффективность российской пропаганды на рядового американского избирателя, она близка к нулю.
Мне, кстати, все до сих пор не верится. Вообще, разве возможно дестабилизировать политическую обстановку в США?
Конечно, можно.
А как?
Ну, конечно, можно. Ну, вот если президент начинает носить законы о разрыве торговых отношений, да, или президент издает приказ там, о перераспределении военных расходов, или о начале военной операции в Сирии, и там президент вступает в конфликт с Конгрессом, Ведь это у нас там Минфин написал бюджет, правительство проголосовало, Дума утвердила. А в Америке все-таки бюджет Конгрессом утверждается. И там нужно через... Если нет согласия между президентом и Палатой представителей по бюджету, ну, там, когда там, 4-5 лет назад был, да, вот шатдаун, да, когда все федеральные ведомства они были закрыты. То есть там дестабилизация такая. А дальше возникает конфликт, там, не могут пропустить законопроекты. Да, там, у президент предлагает своих кандидатур на пост там, ну, министров, секретарей, заместителей министров, а они не проходят утверждение. Это на самом деле достаточно такая ситуация, она вполне понятная. Ведь даже сейчас, вот, казалось бы, ну, на что там не сильно конфликтный президент Обама, да, и то там какие-то, по-моему, несколько десятков послов США в разные страны, они никак, их никак Конгресс не утверждает, ну, ровно потому, что есть противостояние демократов и республиканцев. Да. Представляете, вот если придет там Трамп со всеми его, сказать, вот, специфическими чертами личности, да, и начнет там размахивать всем, чем только можно, и называть всех, как он считает правильным. Ну, понятно, что там мало какое его предложение по кандидатурам будет утверждаться легко. А если нет утвержденного состава там, министров, да, ну, как тяжело будет работать в политической системе.
А сейчас же промежуточные выборы еще идут. И, насколько понимаю, Палата представителей и в Сенат.
Ну, Палата представителей, она переизбирается каждые 2 года. Uh-huh. Промежуточным тяжело назвать. Они, ну, а в Сенате, да, 1/3 переизбирается тоже.
Так могут же сейчас и республиканцы своих провести?
Значит, по последним опросам у республиканцев высокие шансы сохранить большинство в Палате представителей, а демократы, скорее всего, выигрывают... Ну, близки к тому, чтобы выиграть Сенат.
Ну, вот что это дает? Вот.
Это означает, что, скажем так, контроль республиканцев, контроль одной из партий за одной из палат Конгресса, при том, что президентом является другой, это хороший инструмент блокирования очень многих предложений. То есть, я думаю, ну, то есть, вот, если предположим, что президентом становится Хиллари Клинтон, республиканцы выигрывают Палату представителей, а демократы выигрывают Сенат. И это означает, что никаких предложений, ну, например, там, по налоговой реформе, да, вот то, что Хиллари Клинтон говорит, что я хочу повышать налоги.
Вообще
никаких. А Палата представителей, где большинство республиканцев, она не поддержит повышение налогов.
И то есть, преодолеть вот это вето...
Нет, невозможно. Невозможно. Да, то есть, возможно, они сами могут договориться по каким-то отдельным нюансам, ну, например, там, налогообложение прибыли, которую американские корпорации хранят за границей. Да? Ну, а республиканцы говорят, нет, вы знаете, мы это отдельно трогать не будем. Давайте в целом смотреть систему налога на прибыль. Да? Дальше. Там Хиллари Клинтон будет выступать, ну, по крайней мере, на своей программе заявила о повышении минимальной заработной платы там, в 2 раза почти. Ну, я думаю, что республиканцы этого не поддержат. Да? Там Хиллари Клинтон будет выступать, предлагать введение бесплатного образования для людей с низким уровнем доходов во всех, как сказать, государственных колледжах. Да? Я тоже не думаю, что республиканцы этого поддержат, потому что денег на это нет. Нужно что-то удержать. И, соответственно, вот там бюджет уже в Америке сейчас фактически после того шатдауна, он так вот заморожен, и в замороженном состоянии продолжает финансироваться. То есть, там никаких существенных изменений в бюджетную политику внести нельзя. Ну, вот так вот буду жить.
Цуксванг.
Цуксванг, да, Цуксванг. Ну, собственно говоря, в таком Цуксванге жили последние 6 лет, потому что у президента Обамы было большинство и в Сенате, и в Палате представителей первые 2 года президентства, когда он провел там вот этот Обама-Кэй, когда он провел вот этот пакет поддержки, финансовой поддержки экономики. Вот тогда он, ну, там он сказал, нам наплевать на республиканцев, мы все продавим, мы ни с кем договариваться не будем, ну, и после чего там республиканцы на промежуточных выборах выиграли Палату представителей, сказали, а теперь мы тебе ответим. Вот, и, собственно говоря, 6 лет такого Цуксванга.
Вообще поразительное дело. Обама делает реформы, добивается чего-то хорошего, и тут приходит республиканец.
Ну, давайте говорить так, да, что Обама-Кэй такой эксперимент, ну, еще его результат, как говорится, подводить рано. Потому что после вот то, что сейчас говорят, что и расходы на страховую медицину растут, и ставки страхования растут, и, в общем говоря, пока не факт, что Обама-Кэй оказался успешным экспериментом. На очень много проблем на уровне штатов. Там многие штаты отказываются вводить, перекладывая ответственность там на федеральные органы. Ну, в общем, там все не так просто. Да? То есть, она идеологически звучит правильно и красиво, а вот на уровне как дьявол в деталях, вот с деталями там много-много проблем. Ну, вот, собственно говоря, это единственная, самая крупная была реформа Обамы. Да? Следующая, да, программа, которую он обещал делать, это реформа иммиграционного законодательства, ее республиканцы заблокировали.
Сергей Владимирович, вопрос такой. Вот, кто бы ни победил, вы говорите, что все международные отношения, которые будут потом протекать, они будут плавными. А есть что-то, как вы думаете, что-то резко произойдет, чтобы заметно было в международных отношениях после избрания нового президента?
Ну, вот... по оценкам американских экспертов, Хиллари Клинтон в случае победы может занять более жесткую позицию по международным вопросам. То есть она может и санкционировать использование американских вооруженных сил в Сирии или более активную операцию, а может занять более активную позицию, более такую жесткую позицию по отношению к России, вплоть там до введения каких-то новых санкций. Но вот знаете, как говорить, что это обязательно произойдет, тоже нельзя. Потому что, ну, кто знает, там, как развернется жизнь в следующие 3 месяца. Да, ведь там, ну, там Хиллари Клинтон или Дональд Трамп, они станут президентом, повторяю, 20 января. До 20 января еще очень много событий. Но, в принципе, все считают, что, вот, скажем так, президент Обама, ему вообще внешняя политика не очень нравилась. Да, он считает, вот, я всем, кто интересуется, я постоянно рекомендую его замечательную, большая статья была в журнале The Atlantic, где-то весенняя, где просто доктрина Обамы, разговор о том, как с ним, о том, как он думает, какие у него там механизмы принятия решений внутренние работают по внешнеполитическим вопросам. Ему это неинтересно. Да, вот, ему это было откровенно неинтересно, он понимал, что вот скорее можно и там испортить отношения, да, и не получить результата. Вот президент Обама, как в первый президентский срок каждый американский президент думает о том, как избраться на второй. Во второй срок каждый американский президент думает о том, как войти в историю. Да, вот когда у президента Обамы начался второй срок, он уже стал смотреть на то, что можно вот как бы довести до конца, да, чтобы уйти с поста президента с какими-то итогами. И это сделка с Ираном, это соглашение с Кубой о восстановлении отношений. Да, это вот, ну, он еще надеется подписать, провести через Конгресс соглашение о Тихоокеанском торговом партнерстве. Да, это вот то, о чем он, там, вывод войск из Афганистана, там, почти вывод войск из Ирака. То есть он говорит, что вот это то, что я сделал. Да, это вот мое историческое наследие. А с Россией ни о чем нельзя договориться. С Сирией, что бы мы ни сделали, варианта решения проблем я не вижу. Ну, он, да, я его словами говорю. Что даже если мы сейчас ведем туда войска, но ввести туда 5 тысяч или 10 тысяч сейчас ситуация не поменяет. Ввести 150 тысяч у нас нету ни такого контингента, ни таких финансовых ресурсов. Изменить ситуацию, ну что, мы завоюем Сирию, дальше что мы будем с ней делать? Да? То есть, поэтому вот его позиция такая лучше, как у доктора. Да? Не знаешь, что делать, не навредить. Вот позиция президента Обамы была такая, не навредить. Оба и, ну, с Трампом сложнее говорить, да, потому что все-таки он, у него такого трек-рекорда нет, история в международных отношениях, и как он себя будет вести в действительности в случае победы, непонятно. А Хиллари Клинтон, когда она была госсекретарем, она достаточно жесткая политика. У нее, она постоянно позиционирует, что она человек, который хорошо разбирается в международных отношениях. У нее есть такая вот более жесткая позиция, более решительная позиция защиты американских интересов, то, как она их понимает.
То есть наша страна готова к резким движениям со стороны США?
Говорит, смотрите, резких не будет. Да, вот Америка – это не та страна.
Но они же могли быть, по вашим словам, вы только что говорили, что вполне возможно.
Я сказал, что может быть ужесточение политики. Но это не, знаете, как, это не означает, что кто бы ни стал президентом, да, вот там на следующий день там Америка не скажет: так, Россия, либо вводишь там своих солдат из Украины, либо я запускаю ядерную ракету. Вот это ужесточение. Такого не произойдет. Да? То есть оно может быть более жесткой. Да, там Россия может получить там очередное предупреждение, да, там 2-3 предупреждения, после чего появляются какие-то новые санкции. Сначала санкции незначительные, ну, например, там еще 10 человек попадают в санкционные списки. А потом санкции, ну, например, там, запрет на, не знаю, что там, на поставку технологий по гидроразрыву пласта для государственных нефтяных компаний. Ну, все. Там Роснефть, Башнефть, кто у нас там еще, Газпромнефть, вот они лишаются доступа к западным технологиям, которые им нужны для вот текущего бизнеса. Сегодня у них нет таких ограничений, завтра они с этим сталкиваются.
Разрыв полоста – это для добычи сланцев?
Нет, не только сланцев, это вообще в принципе.
Чаще всего сталкиваются.
Это правильно, это, собственно, главный, единственный инструмент, который работает там на сланцах, но и в обычных пластах, что называется, не в сланцевых, да, более широкий, там гидроразрыв пласта активно используется.
Григорий из Москвы спрашивает, а вот зачем США проводят в будний день выборы? Чтобы была низкая явка и фальсификация? А карусельщиков не ловили там, кстати.
Григорий, понимаете, так написано в Конституции, что выборы в США проходят в первый вторник после первого понедельника. Вот так когда-то давно-давно договорились. Да, ну вот просто вот и никто не видит смысла менять пина по ноября, да, в первый вторник после первого понедельника ноября. Ну, так договорились, и как вот единый день выборов у них вот такой. Насчет выходных дней, как я сказал, очень распространено досрочное голосование. К этому относятся все абсолютно нормально.
Это как раз те, кто работает сегодня.
Да. И говорят, что одно время считалось, что там досрочное голосование оно будет ниже, чем в 2012 году. Сейчас говорят, что может быть даже сильнее, чем в 2012 году. Просто особенно в эти выходные, очень большое количество людей проголосовали досрочно. Америка создает возможность. Вы можете голосовать по почте, вы можете приходить голосовать досрочно.
Почте целую кипу конвертов отправить?
У вас, есть один бюллетень, вы не можете отправить кипу.
А поделать нельзя?
Попробуйте.
Электронной
почтой. Уголовное преступление. Понимаете, Америка страна, где за преступление наказывается очень жестко. Есть, конечно, люди, которые пытаются нарушать закон, но я не слышал ни разу о махинациях с избирательными бюллетенями.
Отпечатать на листе А4.
На листе А4 и попробовать проголосовать.
А вы были, кстати, на участках во время голосования?
Нет, не было. Голосование завтра, здесь в Москве.
Просто хотелось, как это сейчас процесс обстоит, как в Симпсонах показывали, там одна кнопка вверх-вниз, да?
Там есть разные системы. Там есть голосование через бюллетень, через бумажный. Там есть участки, оснащенные электронными системами, где просто приходишь и нажимаешь на кнопочку. По-разному. В принципе, мало чем отличается от нашего. Голосование бюллетенями мало чем отличается от нашего.
Все-таки хочу еще спросить, раз мы прощаемся с Обамой уже заочно.
Рано, конечно.
Но все равно, если смотреть из Америки, то что главного сделал Обама за 8 лет?
Что сделал главного? Считается, да, что президент Обама не навредил экономике, позволил ей все-таки... Вы знаете, ведь опять демократическая администрация говорит, при нас экономика, я как президент Обама принял экономику в самый развал кризиса, я ее поднял, и там через 2 года после того, как я стал президентом, начала расти занятость, там стала снижаться безработица, а в последний год резко начался рост и доходов среднего класса, чего не было много-много лет. Да? Собственно говоря, сегодня, что в Америке уровень безработицы на исторически низких уровнях. То есть, он реально очень низкая безработица. Если смотреть на основные экономические центры, скажем, США, Европа, Япония, то США после кризиса 8-9 года американская экономика выглядит лучше всех. Да, конечно, она там не работает, те 3-3,5%, которые все хотят, но 2% в среднем она растет, и это лучше, чем кто бы то другой из конкурентов. А в Америке ощущение разговоров о том, кризис, про него уже все забыли говорить, да, то есть он по большому счету там...
То есть уже не выселяют из домов?
Там есть большое количество американцев, у которых, что называется, негативная собственность, когда стоимость дома меньше, чем стоимость кредита, полученного под покупку этого дома, но это количество быстро снижается. То есть там достигало четверти, сейчас меньше 10%. Да? Экономические результаты при президенте Обаме экономика Америки стала лучше. Он вывел войска из Афганистана, он вывел войска из Ирака, он заключил соглашение с Ираном по ядерной сделке.
Помирился с Кубой,
да. Набор. Не самый плохой набор. Да.
А, кстати, вы с Ходорковским согласны, который сказал, что при Трампе лучше не будет, а при Хиллари будет хуже?
То есть, при всех плохо.
Что является критерием лучше-хуже? Я, на самом деле, согласен с фразой, которую Алексей Венедиктов сказал, что лучшего президента, чем Обама, для России не будет. Это правда. В принципе, Ходорковский примерно то же самое сказал. Да? Что лучше, чем Обама, был такой комфортный человек, который был настроен на достижение компромисса. Да, который еще в 2009 году, когда приехал в Москву и выступал в Манеже на выпуске Российской экономической школы, он же прямо сказал, мы не будем вмешиваться в ваши дела, это ваши проблемы вы решаете сами. У нас есть 5 точек соприкосновения. Он их назвал Иран, Афганистан, Северная Корея, и так дальше. Говорит, борьба с терроризмом. В этих точках мы готовы сотрудничать. Все остальное мы не будем вмешиваться в вашу демократию. Вы считаете, что вам хорошо так жить? Живите. Да? То есть, на самом деле, позиция была более чем комфортная для России. Поэтому я действительно могу соглашаться и с Ходорковским, и с Венедиктом, что, в общем, следующий президент, он объективно такую комфортную... В 2009 году, когда президент пришел Обама, была даже грузинская война, но она какая-то такая. Да, все считали, что она сомнительная, непонятно, то ли грузины сами начали. А здесь, очевидно, агрессивная политика России, захват Крыма, захват агрессии на Донбассе. То есть американское политическое сознание, оно резко ухудшилось. Да, общее отношение американских политиков к России ухудшилось. И здесь любой президент будет занимать более жесткую политику.
Спасибо большое. Вынуждены прерваться на новости и рекламу. Через 5 минут вернемся.
Персонально ваш.
15:30 в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Добрый день. Московским властям рекомендовано увеличить стоимость парковки в центре города втрое, до 230 рублей.
Персонально ваш.
15:35 в Москве. Продолжается программа «Персонально ваш». Здесь Яков Широков.
Добрый день.
И Екатерина Конакова. И сегодня в московской студии с вами и с нами экономист Сергей Алексашенко. Так, ну, закончили тему выборов.
Вернемся,
наконец-то,
к делам насущным, к российской экономике. Ну вот, с чем вы согласны, с кем, точнее, согласны? С Кудриным, который говорит, что в два раза вырастет экономика России через там 20 лет? Или с высшей школой экономики, который говорит, что там все плохо и вообще чуть ли не дефрагментируется там по экономике?
Ну, Яков, смотрите, я доклад вот Центра стратегических реформ Кудринский не читал, читал в том пересказе. Мне кажется, там с арифметикой не бьется. Да? Для того, чтобы экономика выросла за 18 лет, она должна расти на 4% в год. Ну, в среднем, это арифметика, да, то есть, даже вот без обсуждения. Вот. А там эксперты пишут, что она сначала будет расти там 2-2,5%, а там после 30-35 года там 4-4,5%. Ну, вот средних 4 не получается, да, поэтому как там удваивать экономику, я плохо понимаю. Вот. А потом самое главное, что в этом доклад на место при условии проведения реформ. И не сильно объясняется, там, какие реформы. Да? Вот, потому что я опять много раз говорил, повторяю, что мне кажется, что сегодня вопрос российской экономики, там, темпов роста, восстановления, подъема, это не вопрос министра экономики, министра финансов, председателя Центрального банка. Это вопрос Минюста, генерального прокурора, Верховного суда. Вот это вопрос там, Центра избиркома, политической реформы. Да, вот без политических реформ российская экономика расти не будет. То, что вот там в докладе ФАС, Федеральной антимонопольной службы, месяц назад примерно, да, что доля госсектора выросла за 10 лет с 35 до 70%. Ну, это вот тот тренд, в котором мы живем.
Госсектор, да. Это что значит? Это все компании, которые государство?
Государство и государственные компании. Да, вот они занимают ВВП 70%. Соответственно, вот, если это тренд, да, то этот тренд надо переламывать. Пока я не вижу там ни желания этот тренд переламывать, ни людей, которые этот тренд хотят переламывать. Поэтому вот там все, что касается там этих долгосрочных прогнозов, мне кажется, что это нехорошо говорить вилами на воде писано. Там столько много предпосылок, что если вот там согласовать набор предпосылок, то получится одна цифра в результате. Если предпосылки будут другими, другая. Да. Очень часто, я вообще считаю, что вот написание программ, это, писать программу должны те, кто ее будет делать. Да, в этом отношении, самая, наверное, хорошая программа была программа Грефа. Да, когда очень многие люди, которые писали программу Грефа там, в конце 99-го, начале 2000-х, они пришли на работу в правительство реализовывать вот те самые идеи, которые они написали. Потому что после этого была там программа России там, 2020 и еще какие-то.
Пишут
эксперты, а в правительстве сидят совершенно другие люди. И, в общем, у людей, которые в правительстве, у них другой взгляд, не говоря уже о том, что у людей, которые в Кремле сидят, в президентской администрации, у них там вообще другая точка зрения на многие вопросы. Поэтому я бы серьезно вот этот доклад серьезно не рассматривал, да, тем более, что когда-то сам Кудрин говорил, что мы будем писать доклад с прицелом на 2018 год, на после президентских выборов. Ну да, там правительство будет другое, дайте ждать. Что касается оценки высшей школы экономики, Центра развития, они свой очередной бюллетень выпустили. И главный сюжет, который они осветили в этом выпуске, это то, что в результате вот этого кризиса, когда нынешнего кризиса, когда российская экономика упала на 5%, и вроде бы как она упала на дно, да, и вот она там сейчас там лежит и пытается не то встать, не то копать, но дальше, они говорят, что на самом деле это цифра обманчивая, потому что за эти два года доля сырьевого сектора выросла. Да, то есть, на самом деле, сырьевой сектор чувствовал себя неплохо, сырьевой сектор продолжал расти, а, соответственно, вот не сырьевые сектора, а если еще вычесть оборонный сектор, да, который тоже рос в эти два года, там 12-14% ежегодного роста, то получается, что все вот эти гражданские сектора перерабатывающей промышленности, они сжимались. И вот это есть изменение структуры экономики, которые явно не в ту сторону, о котором там в том числе говорит Кудрин, потому что эксперты Кудрина, да, потому что они говорят, что мы будем расти за счет несырьевого экспорта. Ну, ребята, если у вас весь несырьевой сектор разжимается, для того, чтобы он рос, как-то надо тренды ломать.
Сергей Владимирович, а скажите, а вот соблюдение Минских соглашений как-то поспособствует 4% в год добиться?
Или выполнение?
Выполнение.
Я считаю, что да. Я считаю, что да, потому что...
То есть, в принципе, реально?
Екатерина, 4% в год для российской экономики – это реально. Вот. Да, не, подожди, дальше мы должны обсуждать. Нет, подожди.
Теоретически мы можем купить козу.
Нет, вот смотрите, 7% в год для российской экономики – это нереально. 4% я считаю, что реально. Что нужно сделать? Первое. Да, выполнить Минские соглашения, снять политические риски. Ну, потому что Минские соглашения, скажем так, война, агрессия России в Донбассе, захват Крыма привели к тому, что политические риски ведения бизнеса в России, они резко возросли. Западный бизнес просто никто... Нет. Те, кто здесь, они продолжают здесь зарабатывать. Но новые не идут.
А нужны новые?
А как же? Слушайте, а как вы на старом оборудовании будете конкурировать и производить несырьевой экспорт?
А что, у нас... новое оборудование и не было здесь, да?
И не было, нет, подождите. Его же постоянно нужно обновлять. Вы смотрите, у нас там Россия построила с 2003-2004 года, там правительство приняло программу поддержки российского автопрома, и у нас создано сборочных мощностей на 3,5 миллиона автомобилей, там, по-моему, даже чуть больше в год. А объем продаж на пике был 3 миллиона, в этом году где-то 1,5 миллиона. И вот теперь Минпромторг говорит, а так, значит, у нас программа действующая заканчивается в 2017-2018 годах, и мы теперь хотим, чтобы все, ну, или чтобы все автомобили, производимые в России, оснащались двигателями, коробками передач, производимыми в России. Ну, их никто не производит, да, соответственно, вот нужно, чтобы кто-то там создал там заводы по производству двигателей.
Значит, нужен человек.
Ну, нужен западный капитал. Даже не столько деньги, сколько оборудование, технологии.
А у нас политические риски.
А у нас политические риски, Яков. То есть, Минские соглашения, и они вот блокируют это. Инвестор, который смотрит на Россию, он не понимает, а вдруг завтра новые санкции? А вдруг Россия решит захватить там деревню какую-нибудь, не знаю, Урюпинку, да, там близ Донецкого аэропорта, и после этого захват или собьет еще какой-нибудь самолет, не дай бог. Да? И после этого ведут санкции, заблокируют там вообще все корсчета всех российских банков.
Не, я понимаю, а что у нас вообще таких людей, которые могли бы здесь что-то построить, и денег у них, соответственно, таких нет?
Вопрос не денег. Вот смотрите, вот что нужно, чтобы создать российский iPhone? Ну, точно не деньги.
Мозги.
Во. Мозги, технологии, да, и там 20 лет упорного труда.
Пара китайских заводов.
Это проще. На самом деле разместить заказ на китайских заводах это проще, это могут все. Да, собственно, вот эти все там айфоны имени Чубайса или Чемезова, да, которые там президенту Путину неоднократно демонстрировались, их собирают в Китае. Даже на айфоне написано, что дизайн in California сделан в Китае. Да?
Я больше скажу, они теперь полностью китайские.
Они теперь полностью китайские. Проблема в том, что вот, там, наше правительство, там, да, и там политическое руководство, оно решило, что мы будем строить изолированную экономику. Вот мы будем, у нас упор сейчас состоит, ну, кстати, вот Кудрин говорит, что нужно заниматься экспортом, а правительство говорит, что нужно заниматься импортозамещением. Но одно дело, когда вы говорите принудительно, что мы, предположим, там, да, мы прекращаем покупать западные там, смартфоны и будем покупать только отечественные, потому что там правительство вложило деньги в Ростех. Ростех создал свой отечественный iPhone, который там в два раза тяжелее, батарея работает в два раза меньше, предположим, не знаю, там как-то, да. Вот, и все обязаны теперь покупать. Вот, ты либо покупаешь российский iPhone, либо у тебя нет ничего. То есть попытка вот, конкурировать за счет ограничения доступа на рынке там, современных товаров, это она обречена на неудачу. Вы всегда будете, ну, там, любая страна будет догонять. Там, нет ни одного примера в мире, чтобы страна успешно, быстро, долго росла за счет того, что она боролась с импортом. А вот цель там, победить импорт на своем внутреннем рынке, в конце концов, в России там 145 миллионов населения, конечно, много, 146, да, но это не гигантский рынок. Это
то
не
есть
гигантский рынок.
Нужно исключить политические риски, нужно иностранное финансирование и мозги, если
Это самое простое. Да. Дальше начинается вопрос, что у вас должно быть rule of law, верховенство права. У вас должны быть равенство всех перед законом. У вас должны быть органы правоохранительные, которые защищают закон. У вас должна быть защита частной собственности. Защита частной собственности идет через политическую конкуренцию. Политическая конкуренция идет через честные выборы, через независимые СМИ, через отсутствие государственной пропаганды, через доступ оппозиционеров и на телевидение к финансированию и так далее. Вот такая комплексная масштабная политическая реформа плюс судебная реформа.
Да? Это безысходность.
Подождите.
Без шансов, без вариантов.
Подождите. Знаете как? Кто хочет сделать, тот ищет способ. Кто не хочет сделать, тот ищет оправдание. Это
Суворов.
Суворов, например, да, и Лермонтов сейчас. Вот, да. Понимаете, нас да нет, это все нормально, да. Вот. Просто Нам же все время хочется какую-нибудь там или золотую рыбку, или щуку поймать. Да, и вот там лежать на печи, там 30 лет и 3 года, а потом оно само все случится. Не случится. Что нужно делать, хорошо известно. Да, это вот не является никаким большим секретом. Потому что большинство проблем, которые есть в российской экономике, они были и у других стран. И все их так или иначе успешно решали. Много примеров успешного решения этих проблем. Тяжело, долго, нудно, кропотливо. Но эти проблемы решаемы. Если мы говорим о 4% роста, то вот набор, который нужно сделать.
Ну, первый пункт даже реализовать сложно, хотя бы политический риск исключить.
Подождите, Екатерина, мы же сейчас обсуждаем не то, будет российская власть это делать или не будет, мы обсуждаем, что нужно сделать. Вот что нужно сделать, набор известен. А дальше вы смотрите, российская власть это делает, ничего не делает. Ну, а тогда о каких 4% роста можно говорить?
А почему 2035 год? Вот что это за дата вот в Кудринском докладе? Я не понимаю.
Ну, не знаю, спросите их, я думаю, что просто взяли там 20-летний горизонт, либо там начали в 2015 на 20 лет вперед. Или там в 2036 году там придет очередной президент, очередной президентский срок заканчивается. Вот тому президенту, который там в 2036, смотрите, у нас там до 24 года Владимир Владимирович, а потом в 24-м и 30-м избирается условно Дмитрий Анатольевич. Вот в 36 году эпоха Дмитрия Анатольевича должна закончиться вот этим. Ну, например, вот такой вот.
Да? А потом или, ему претензии.
Или того человека, кто будет после Путина. Да, ну, можно же разные обоснования искать. Я не знаю, почему. Мне кажется, там на самом деле есть какой-то у нас закон о долгосрочном прогнозировании. Не случайно, что там Минфин еще долгосрочную бюджетную стратегию унес там тоже до 2035 года. Ну, видимо, какой-то такой правительственный срок есть, там, 20-летнее какое-нибудь прогнозирование. Ну, какая разница?
То есть, хочется еще один вопрос. Вот я правильно понимаю, что мы теперь наконец-то опустились на дно? Вот ниже уже экономика.
Судя по открытой России, ваши
прогнозы. Яков, мне кажется, да, что вот те индикаторы, которые дают Росстат, там, Минфин, Центральный банк, Минэкономика, говорят о том, что падение в российской экономике прекратилось. Да, вот там дальше, ну, по крайней мере, там последние там, 3-4 месяца можно говорить о том, что вот там идет такой колебание. Там месяц вверх, месяц вниз. Этот показатель вырос, этот снизился. Здесь стало лучше, здесь стало хуже.
Там хвост завязывается.
Но, по крайней мере, вот от такого фронтального ухудшения ситуации его сейчас не видно. Да? Поэтому мне кажется, что это вот, ну, можно говорить о том, что наконец российская экономика достигла дна.
А может просто падать дальше уже некуда, раз дна достигла.
Знаете, разница все между оптимистом и пессимистом.
Да,
пессимист.
Да.
О, батенька, еще
можно прорыть,
можно,
да?
Да, можно копать глубже, конечно.
Так, тогда у меня вопрос. Вот это решение по пенсионерам, уменьшение прожиточного минимума, это вообще как? У меня просто слов нету.
У вас есть?
На 300 рублей уменьшить прожиточный минимум некоторым пенсионерам.
И что, что вас удивляет, Яков?
Ну, безобразие.
Вам же, ну, почему безобразие? Вам же написали, что мы ошиблись, неправильно посчитали, заплатили больше. Скажите, пенсионеры, скажите спасибо, что мы вас назад не требуем денег.
И еще военным пенсионерам не заплатят
повышенную. И военным пенсионерам не заплатят повышенную, а бюджетникам не повысят зарплаты, а кому-то там проиндексируют меньше. Ну, современно в нынешней ситуации бюджетно-экономическая политика там, президента Путина и тех правительств, которые при нем были, и когда он был премьер-министром, она закончилась. Да, у правительства нет денег на дальнейший рост социальных расходов. Нету. И поэтому сокращается все, что можно. Вот, ну, вот это там пенсионеры, это один из примеров. Да? И там и материнский капитал не индексируется. Хотя посмотрите, там какие слова произносил и президент, и премьер там, еще пару лет назад. Да, нет денег. Как это? Вам же пример сказал, денег нет. И держитесь, пенсионеры. А пенсионеры держатся. Но они как-то не сильно возмущаются.
На 8500.
Да? Почему? Ну, да. Да.
Ну, и все-таки хочется надеяться, что это будут какие-то еще дополнительные надбавки.
Вы беспокоитесь? Вам же про эту пенсию не платят.
Ну, я смотрю, что
в январе обещали же.
В общем, короче, перевожу на 30.
На себя. Да, слушайте, там будет, вы знаете, как спасение утопающих дело рук самих утопающих. Поэтому все свои вопросы пенсионные вы должны решать сами, не оборачиваясь на государство, не обращая на никого внимания. Вот считайте, что государства нет, оно вам ничего не должно. И начинайте с этого строительства своих пенсионных планов. Это будет правильный подход.
Либертарный анархизм.
Либертарианский. Нет, я думаю, на самом деле это и есть такая наиболее вероятная судьба там, пенсионной реформы и в России, и во многих других странах, что государство будет платить, ну, какой-то там социальный минимум. Собственно, все направления пенсионной реформы говорят о том, что должна расти доля вот этого самофинансирования, да, в разных формах, но люди должны откладывать на свою пенсию. То есть, вот, сдвигать свои доходы на жизнь. То есть, государство не в состоянии обеспечить вам будет уровень жизни достойный. Поэтому не надейтесь.
А хоть государство-то эти 300 рублей с каждого пенсионера хоть что-нибудь дадут?
Государству?
Или это копейки будут?
Нет, я на самом деле думаю, что будут копейки, потому что это касается, на самом деле, там, прожиточного минимума для пенсионеров. Да, и я просто...
Смысл тогда?
Пенсионный фонд же не раскрывает структуру, кто какие пенсии получает. Да, и посмотреть невозможно, сколько пенсионеров. Но смотрите, даже если у нас пенсионеров, там, по-моему, сколько там, миллионов, наверное, 45, может быть, 48. Ну, вот если предположить, что 10 миллионов получают, будет, вот на уровне прожиточного минимума, 10 миллионов не будут получать там лишние 300 рублей, ну, большие деньги получаются, правда? Там 300 рублей в месяц, на соответственно, в год 3600, да еще на 10 миллионов.
Как говорил Раскольников, опять сторожек.
Как говорил Раскольников, 7 пишем, 8 на ум, пошло 100 тысяч зрителей, да по 1 рублю, это будут безумные деньги. Нет, конечно, то есть, ведь вот Минфин, он как, вот он пытается отовсюду, откуда можно, отжать денег. Да, вот, то есть, забрать там, с миру по нитке нищим рубаха. Да, вот это бюджетная политика сегодняшнего дня. То есть, Минфин пытается вот здесь обрезать, здесь обрезать, здесь обрезать. Нет сопротивления, он обрезает. Есть сопротивление, он откатывает назад.
Хорошо. Да, еще один вопрос. Кому, по-вашему, достанутся эти 19,5% акций Роснефти теперь?
Вот прямо сейчас? Сегодня?
Ну, не сегодня, но в итоге. В итоге. Вот мы помним эту схему Байкал Финанс Групп. Вот это сейчас битва, вот это вокруг мнений, битва мнений вокруг приватизации акций Роснефти, вчерашнее постановление правительства.
Яков, смотрите, вот понятно, что до конца года правительство хочет продать Роснефть до конца года.
И получить 700
миллиардов. И получить 700, там, примерно 700 миллиардов рублей. Понятно, что качественных иностранных инвесторов, которые готовы пойти на такие риски, купить там, 19% Роснефти, и при этом не получить право на управление компанией, то есть нужно подписаться, что ты не будешь выдвигать своих кандидатов в совет директоров, да, вот такая вот маленькое условие стоит. Почему там, собственно, никто не хочет идти, там и китайцы отказываются идти? Потому что Роснефть потребовала, чтобы эти и там и государство поддержало.
А поцеловать, что называется.
Да, да. Вот. Соответственно, дальше возникает вопрос, что там менеджмент компании Роснефть сказал, мы готовы это купить. И потом потихонечку когда-то продавать. А пока этим будем управлять, получать дивиденды. Похоже, что эта схема не сильно нравится там российскому политическому руководству. Да, если не случайно пошли слухи о том, что там лично президент Путин занимается уговариванием там, российских крупных компаний и там, бизнесменов с тем, чтобы они понемножечку хотя бы там менеджменту Роснефти, ну, там, чтобы не 19, но, может быть, половина этих акций досталась. Но я думаю, что вот правильно будет сказать, что реально победителем этого, вот, владельцем, управляющим этого пакета будет менеджмент Роснефти. Да, в той или в иной форме. Ну, да, такая жизнь. На самом деле, в общем, как...
Ну, то есть, правильно вчера говорил тот фонд энергии, что надо отдать менеджменту, пусть они этим занимаются.
Ну, а по факту это и произойдет. Ну, потому что даже если ему говорить условный Лукойл или, не знаю, там, Сургутнефтегаз или кого-то другого говорить маленький пакет, купить маленький пакет, а потом Роснефть предложит тому же самому Лукойлу заплатить на 2 рубля больше и выкупить этот пакет, ну, с точки зрения Лукойла будет глупости на это не соглашаться. Да? То есть, там, продал пакет и заработал еще. Ну, поэтому я думаю, что вот менеджмент Роснефти, он четко понимает, что он хочет.
У нас осталась буквально минута, и вопрос слушателя. А почему тогда Китай растет на 7%, а оппозиция не допускает к власти?
У Китая основной мотив роста, основной, как сказать, мотор роста экономики, это то, что сельское население переезжает в города, и за счет вот идет индустриализация. Индустриализация всегда сопровождается высокими темпами роста, потому что уровень жизни городского населения существенно выше, чем уровень жизни сельского населения. Просто на этой основе китайская экономика растет.
Напомню, что это была программа «Персонально ваш» с экономистом Сергеем Алексашенко и традиционный лейтмотив дня. Это сегодня новость о том, что в Коми мародеры разобрали на части УАЗ и украли из него тазики для грибов.
Персонально ваш. Живешь в США? Выбираешь президента? Хочешь поговорить об этом? Заходи на сайт «Эхо Москвы», жми на баннер для наших американских слушателей.
They have hacked American, website.
Оставляй свои контакты и участвуй в эфире, посвященном американским выборам в ночь со вторника на среду.
Hillary can say that that's okay, but it's not okay with me.
Во вторник тема авторской программы Евгения Ясина «Выбор Ясин. Цивилизация и глобализация». Ведущая Ольга Журавлева. «Выбор Ясин» во вторник после 21 часа.
Рекламно-информационная программа «Люди и деньги».
Здравствуйте, у микрофона Татьяна Тимофеева. В сегодняшней программе о том, за сколько был продан дневник Ахматовой.
«Люди и деньги». Что почем?
На торгах аукционного дома «Литфонд» в Петербурге проданы дневниковые записи Анны Ахматовой. Дневник поэтессы имел стартовую цену 800 тысяч рублей. Продан он был за 7 миллионов рублей. Итоговая стоимость с комиссионными выплатами составила 7 миллионов 700 тысяч рублей. Рукопись приобрели в частную коллекцию. Записная книжка поэтессы представляет историко-культурную ценность. В ней собраны различные записи Ахматовой, в том числе о характере и литературном даре Осипа Мандельштама. О выступлении Ольги Бергольц против постановления 1946 года и о самоубийстве Александра Фадеева. Среди прочих интересных продаж аукциона была первая книга Набокова «Стихи», изданная в Петрограде в 1916 году. При стартовой стоимости в 400 тысяч рублей она была продана за 650 тысяч рублей. Помимо этого купили томик стихов Михаила Кузьмина с автографом автора. При начальной стоимости в 250 тысяч рублей книга ушла за 2 миллиона 900 тысяч рублей. Впрочем, остались нераспроданные лоты, но после аукциона уже поступило много предложений на покупку тех книг, что не были проданы на аукционе. Следующие торги Литфонда в Санкт-Петербурге запланированы на февраль 2017 года. Наследный принц Норвегии Хакон незаконно сдавал в аренду апартаменты, расположенные в домах на территории королевского поместья близ Осло. Представитель правящей династии не получил необходимого разрешения на ведение арендного бизнеса. 43-летний кронпринц сдавал в аренду жилые помещения, поместья, подаренного ему отцом, королем Норвегии Харальдом V. Имение расположено примерно в 20 километрах.